Да, только теперь
сейчас
это надо...
Сейчас я готова поубивать, конечно.
Теперь это надо явить миру. Вы же не можете это сделать просто так, одними разговорами. Я говорю, у вас была возможность, у каждой из вас. У кого дольше, у кого меньше. Проявить себя в этой программе так, чтобы стать ее неотъемлемой, заметьте, неотделимой частью. У кого это получилось? Па-па-па-пам. Да. Даешь программу «Гордон для чайников». Даешь, конечно.
Никто девчонки, не... о чем переживаем?
Никто не берешь.
Ну, там, начистим эти доспехи, на коней сядем, возьмем копии.
Какие доспехи? Да? Надо брать бинт и зеленку. Мозгами будем сражаться, все головы будут разбитые.
Ну, так мозгами, что все в порядке.
Я не понимаю, почему вы так относитесь к предложению Савицкого. Вот я не понимаю, правда. Где у вас лояльность, где благодарность к тому кофе, который мне приносят вот здесь иногда? Где это...
Вам приносит.
Ой... То есть должно получаться так, что вы пьете, а мы чувствуем вкус и проникаемся, да?
Ну, именно это я и хочу сказать.
Короче, мне было лучше всех, я утащила один сахар и сгрызла его там вначале.
Ты ближе всех стоишь.
Короче, я хочу знать, что думает по этому поводу аудитория. Ваше мнение мне понятно.
У нас какая-то проблема, по-моему, с телефоном. Сейчас попробовала проверить. Очень много звонков, и обваливается линия.
Обваливается линия? Такого не было.
Шквал звонков.
Это Александр шквал звонков, действительно.
Значит, они просто не звонят, вот и все.
Неправда, я сейчас проверила на собственном примере.
А, кстати, прислали сообщение, а телефончик-то отключен.
Я
думаю, что это диверсия просто. Я думаю, что это сделали либо грузины, либо армяне.
Либо алка. Пока курить ходили.
Либо алка, это верно.
А нам с новостей впереди.
Да, прервемся.
Гордон Жуан. Совсем охренел.
В августе, когда по Черному морю плаваешь, то очень красиво, когда руки твои начинают светиться от кончиков пальцев, и да, волны расходятся. Не видели никогда?
Да.
Как цветет планктон, не видели никогда? Это одно из самых, самых чудесных, конечно, зрелищ на планете, я так думаю. Девушки, что вы там, боретесь с телефоном? Ну его нафиг, давайте мы будем это... Любая попытка придать любой девочке любой образ по-любому не пытка.
Мы согласны.
Да. Все со мной. Что происходит? Не работает, ну и бог с ним, господи боже мой. В кои-то веки захотел послушать нежные голоса наших...
наших слушателей. Сейчас да. Будет один.
Да не может быть. Это вы сами не будете звонить.
Не факт, что нежный.
Алло.
И не факт, что женский.
Алло.
Алло, вы в прямом эфире.
Алло.
Да.
Вот как раз нежный.
Да, здравствуйте.
Да. Ну, говорите. Алло.
Наверное, хотел нас обругать, а сам такой смелый-смелый забоялся.
Алло.
Это все, что он хотел сказать.
Ну, не вышло. Ну, что сделаешь. Савицкий молодец. Заботится о рейтинге программы. А то сплошное засилие агрессии со стороны старых, вновь пришедших. Никакого креатива в программе, кроме творчества Гордона и его гостей. Наталья. Вы меня не забыли? Это сестра Тантра. Кто это?
Кто это? Ее звали Лада. А мне кажется, это, помните, у нас была такая, которая 10 лет...
Очень долго до вас держалась. Да.
Кто?
Сексом не занималась, а потом увлеклась тантрическим сексом, такая рыженькая.
Да. Я буду в Москве уже 12 мая, можно я приду? Можно прийти 12 мая, нас здесь не будет, но это ничего не значит.
Да.
Предложение Савицкого, конечно, банально. Женщина в бою становится жестоко, так зачем?
Так зачем?
Это, по-моему, вы прямо отсюда отправляете, нет? Сейчас. Да. Нет, логика у Савицкого простая. Как всякий менеджер радийный, он мыслит форматом. Он, естественно, заботится о том, чтобы аудитория знала, на что идет, когда включает передачу. Я против этого. Потому что когда аудитория не знает, на что она идет, мне кажется, это гораздо возвышеннее цель. Но что тут спорить? Мы согласились на правила игры. Они заключаются в следующем, что эта программа выходит на радиостанции «Серебряный дождь». Радиостанция «Серебряный дождь» есть свои правила существования. У нас есть два выхода. Первый — сказать: нет, мы уходим на другую радиостанцию. Да, или открываем свою. Да. А второй — сказать: конечно, конечно, давайте будем делать, как радиостанции нужно. То есть я сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится, но опять... Чем я должен исправлять ошибки Советского еще до того, как он их совершил, верно ведь? Пусть он сделает их, а потом будем обсуждать. Я говорил о ближайшей передаче после 12 мая, обиделась на нас Лада. Да приходите, конечно, после 12 мая. 13, например, приходите. Можете прийти даже 14 мая. Хочу напомнить, что вас ждет, уважаемая аудитория, хотя я против того, чтобы чего-то ждали. Я скажу, что вас ждет, но вы не будете знать, как это будет происходить. В ближайшие 2 часа. Я не обиделась. Лада, перестаньте присылать нам сообщения. Займитесь лучше чакрами. Или что там бывает? Что бывает у тантристов? Чакры?
У тантристов бывает секс.
У вас одна на уме.
Да.
Причем только на уме, как я посмотрю.
Да.
На чем это еще может быть из эфира?
Алексей Игоревич, все не отвратительно.
Я знаю.
Я наконец-то сказала.
Я знаю. Я рад, что вы это заметили. Так вот, нас ждет в следующем часе Наталья Арбузова, замечательный писатель, а главное, не только писатель, а это человек-оркестр. Потому что мало написать, надо же еще исполнить. Вот это вы и услышите, я надеюсь. И будете поражены, я надеюсь. Но если не будете поражены, я вас поражу. Поскольку сегодня я кто?
Поразит.
Да. Да, это правда. А дальше, значит, у нас будет певица, которую мы будем раскручивать на то, чтобы она пела нам вживую своим приятным хриплым голосом в прямом эфире. Не получится, значит, послушаем записи, но тогда уж мы ей расскажем все, что про нее думаем. А заодно обсудим ситуацию в Грузии, поскольку певица зовут Муция, и она, хотя и живет в Москве, все-таки происходит из тех краев. Секс у всех бывает, пишет Лада. Толпа бездельников, пишет аноним. Почему вам, Александр, самих их не отфильтровать? Вы же гений, проснитесь. Спасибо.
Гордон Жуан. Совсем охренел.
Наталья Ильинична Арбузова у нас в гостях. Короткая справка. Прозаик, математик, закончил МИХМАТ МГУ, доктор наук, вузовский профессор математики, член Союза писателей Москвы, замечательный писатель, а главное, не только писатель, но и исполнитель собственных произведений. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем будете нас сегодня радовать? Смотрите, какое количество девушек вокруг вас.
Начнем так. Для Гоголевского года прочтем кусочек из вещи, которая называется «Черт в кармане».
Давайте.
«Стемнело рано, юг. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Я вышла под звезды, приговаривая про себя. Как ночи Украины, в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст. Ах! У порога тройка стояла. Темны были кони, и черт худой в красной свитке на козлах фертом сидел. Петрушка же с Селифаном кое-как теснились с ним рядом, а Гоголь, Вергилием прикинулся, не без труда римский профиль скроив. Потеснился в бричке, дал место, накинул шинель мне, и, ну, считать версты, пошел. Расцвело очень рано. Столбы верстовые виднелись, и тут разъяснилось, зачем так спешила заря. На одних столбах были версты 126-127, на прочих же годы стояли 1825-1824. Однако ж системы в том не было. Вроде бы едем к Москве, а потом очутились в Полтаве, и даже баталию видели. Иной раз вспять шли часы, флут времен, коли на козлах сам черт, к чему ж удивляться. Но ближе к границе с Россией Гоголь занервничал. Черт сковырнулся с козел, догнал, скарабкался, но Селифан уже правил, и черт полез мне в карман вместо кукиша. Я поняла, что пространство и время в кармане моем, и надо глядеть да глядеть. Петровские полки отходили обратно в Россию, загромождая дорогу нашу. Мы пережидали их без досады, любуясь выражением радости победы, столь местным на широких лицах большого и сильного народа. Вот Петр пронесся, и ветер победы за ним. И хорошо мне было в минуты этих вынужденных остановок отдохнуть от нелепой горечи подстроенных поражений. Мы пересекли границу российскую, перемахнув через шлагбаум. Лошади взяли препятствие дружно и чисто, как на соревновании. Бричка проплыла по воздуху, не качнувшись. Долго бежала за нами, осыпаемая землей из-под копыт лошадей наших, некое лицо славянской национальности, в трудно идентифицируемой форме, должно быть таможенной. Оно имело окладистую москальскую бороду и длинный оселедец несколько раз обернутый вокруг уха. Сихохладский, как цапский гермафродит, размахивал флагами одновременно, красным серпом и молотом, российским триколором, жовто-блакитным и белым синим крестом Андреевским. Оно кричало: «А паспорт у тебя есть?» Но Селифан свистнул, кони дернули стремглав, и оно отстало.
Спасибо.
Пока все.
Да, я обращаюсь сейчас к аудитории нашей. Секунды. Тихо, да. Обращаюсь к аудитории. Дело в том, что Наталья Ильинична пишет, а читает она это по памяти, не заглядывая в текст, который написан. Потому что, видимо, он настолько органично вылился из ее души, что ничего устам не стоит его повторять. Замечательно. Спасибо огромное. Я вспоминаю ваше чтение на вечере предлога в музее Маяковского. Вы имели ошеломительный успех тогда. Может быть, вспомните, что вы тогда читали?
Я читала вещь, которая называлась «Угрюмый край, туманный край». Читать?
Да.
Читать. Покидая его на год, на два ли, выхожу в Лубяны к утреннему автобусу, чтобы потом в волю разгуляться в Нижнем. В рюкзаке мотается пара обуви. Сейчас главное — донести на ногах до остановки рваные резиновые сапоги, шаг за шагом отнимаю их у раскисшей глины. Эта земля просто так не отпустит. Хватают за полы молодые сосенки, вышедшие воевать непаханное поле. Не велено проходу давать, да не плачено. Чем берут-то, не слыхали? Ни гребешками, ни поясочками. Слезами, мачка, слезами. Что ж, на мне разве не доимка? Три бабы вышли на шоссе, молча разглядывают меня. Некрасивые бабы, что греха таить. От такой же слышим, думают чуткие бабы. Бабы вишни хороши. Вишни угодили за мусорные буреломы перелески. Конечно, споткнешься, обнюпавшую толком до земли валежину, запашешь носом, ни одна кикимора не высунется и не возьмет на себя ответственности. Бронись хоть до самого шоссе. Кто слышит, тот по-нашему не разумеет. Шаманская энергетика северо-восточной земли в ранний час чувствуется яснее ясного. На весь горизонт один дымок с малокурения глухом, а так нигде не блеснет, не аукнется, не вскурится. Лапшанга прижимается щекой к ветлуге. До туда еще идти, круглым полем, освистанным ветром. По мосту, наполовину снесенному вешним паводком. В омуточка болтыхается, не ищущая встречи с человеком, застенчивая северная нежить. Вон, охланулся и бег, вывернув плоские пятки. Дальше тянется к небу строевой лес, отдавая все силы этому стремлению и не досягая вышних. Между плотно пригнанных друг к другу стволов уходит задом наперед уклончивый леший. Спина у него начисто отсутствует, это давно проверенный факт. Дальше лапшанга петляет, луга пойдут копытцами, в лесу ничего не стоит заблудиться. Выберешься в крестах, пойдешь ночью мимо заброшенных лагерей, пугаясь накренившихся вышек. Если прошлое прицелится тебе холодным дулом промежду лопаток, ущербный месяц не ступится. Автобус идет. Леня едет на велосипеде. Отстает от автобуса и остается в моей памяти. Город вытеснил Леню. Не удал бы там сейчас не прокормиться. Здесь старухи накормят и напоют, скажут, что делать. Лиська, Лень, на стоп. Видишь, они нас отключили. Подсоедини обратно. Леня лезет в кошках и резиновых перчатках. Зависает наверху, глядя в речную долину. И дальше в синие дебри, где стоит короткий обрубок радуги, и откуда подступает в непонятном обличии, ни то женском, ни то нет, вольная волюшка. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Слез, объятый неясным мечтанием, и видит третьим глазом, едет участковый на велосипеде. Леня едва успел кошки с перчатками в крапиву откинуть. Стал к лесу задом, к Дусиной избе передом, и двумя честными, обыденными глазами ест участкового. Участковый ему проведька. Витек завсегда идет к такой старухе, чтоб ей пора было получать компенсацию по вкладу. Сядут, сочтут по пальцам года, поговорят, где хранить, чем, на какие шиши. Вон бабнюра позавчера получила 1500, сегодня рожки да ножки. Витек показывает пропил. Но участковый сам знает, сколько человек может пропить за сутки, по большому счету. Ну, Леня с ним выпил пополам одну бутылку. Участковый загибает пальцы. Ну, Пузан прослышал, принес огурцы. Так, Витек его поворотил. Пузан по злобе на велосипед и в Михалинину к участковому. У Лени неисповедимый ход мыслей. Глядя в небо, он говорит. Если в деньгах не нашлось, то, может, найдется в бутылках. Сели, поехали. Два велосипеда, все четыре колеса. Приехали заляпанные глиной в Лубяны. Бутылка же правда нашлось, но что-то не сходилось. Три дня считали. Под конец уже с Пузаном. Он в погреб за бутылками лазал, у самих сил не стало. Когда запас иссяк, тут, наконец, все сошлось. Участковый присудил, как припечатал. Витьку носить бабе Нюре в течение года безденежных хлеб из сливаники по буханке в день. Подсчитать никто не пытался, но все остались довольны. Витек трехдневного совещания допущен не был, отсиживался в селиванихе у новой подросшей старухи, лишь недавно заговорившей с ласковой старушечьей интонацией. Про компенсацию загадывать не след, загад не бывает богат, а думать никто не запретит. Участковый взял за уши велосипед и поплелся ни шатка, ни валка в Михалинина. Леня удит один, близ кусточка ракитова. К Лене сюда подойти можно совсем незаметно, по зарослям тростника. И незаметно подходит из-за реки, из пустынных лугов, оголтелая воля. И вроде поет, или ветер шумит, и вброд переходит без платья. Ушла и пропала, и только венок на сосне, где кончается тропка. Деревни пустуют, в рушащиеся избы страшно войти. Огороды, усады раскапывают кто где, иногда возле старой избы, где ухожено. Тетя Кать несла огурцы в переднике, так пес ей подол оборвал. Чей пес-то? А пес его знает. Адамочка каторжный выскочил с ружьем, а пес обернулся вороном. И вон он где. Какой я пес? Я ворон. А тетя Кать кружит в исподнем, возит чужой избы и голосит. Зима здесь белая и неспешная. Мороз в Волговятском районе всегда будет. За хлебом 90-летняя Дуся пойдет на лыжах в селиваниху. Во враг, кто спьяну забредет, живым не выберется, потонет в рыхлом снегу. Северный изба — это целый мир, тут клеть, там подклеть. В церкви народ не приучен в раскольничьих этих местах, а церковный календарь дома держит и тихо радуется святки. Сходит звезда, примиряя небо с землей. От немногих изб, где зимуют, тянется к небу редкий дымок, и кто-то там наверху ведет свою перепись.
Да, да. Видите, у нас аудитория молодая и женская. Мы тут занимаемся странными делами, пытаемся понять, что такое женщина и чем она отличается от человека.
О, был такой разговор.
Да.
Значит, я шла в мясное министерство, был такой у нас, уже помер, был такой рослый башкир, родившийся в Татарии, звали его Максим Муртаж. Сатаров. Он меня брал на разные споры в министерство, на разборки. Он кулаком стучал по столу очень сильно, а я тявкала и подвякивала, и мы объясняли вместе, почему вот это нельзя, почему вот это можно. И шли мы вдоль длинной стены, где-то такое, выходя к Софийской набережной, и он сказал мне, а что есть женщина? Я ему сказал так: это нечто среднее между мужчиной и ребенком. Он сказал: умница, правильно. А еще он меня спросил: а что, можете ли вы что-нибудь выпить? Я говорю: первую рюмку могу, а вторая мне не лезет в рот. Я говорю, он сказал так: счастливый вы человек. На этом разговор закончился. Мы пришли.
Да.
Прошло малое время. Я стояла, троллейбус ждали по 40 минут. Стояла, ждала троллейбуса, где-то такое, на Серпуховской улице. И вижу, он идет в плохой такой синтетической шубейке и становится в длинную очередь у пивного ларька. Мы очень дружили. Я написала о нем даже рассказ. У меня была такая длинная серия рассказов по две страницы. И был такой рассказ о нем. Он начинался с Башкирии, с инородцев, с дикой дивизии, в которой служил другой мой друг. И вот потом про него, про его характер, как он... Когда начиналась кампания антиалкогольная, он сел со своей лабораторией за стол и сказал: «Выпьем последний раз». А вообще говоря, попасть в компанию – это хуже, чем попасть под трамвай. И больше он уже ничего не говорил, а только сидел и молча пил то, что было поставлено на стол.
Вы дружите с женщинами?
Да, я дружу с женщинами. Я дружу с мужчинами тоже. Я сейчас не стою к ним в оппозиции. Я поняла, что они ведут себя так, как они могут. И лучше пусть они ведут себя так, чем они впадают в депрессию с суицидным исходом.
Золотые слова.
Мне пришло еще много мыслей. Я их даже излагала, эти мысли. Я излагала так. Баланс мужских и женских силенок потерян невозвратно. Он был, соблюдался в библейские времена или когда-то, когда каждая женщина, как говорила там Рахиль, я могла бы уже плодоносить тебе, вот столько-то лет уже могла бы. Вот они столько лет и плодоносили. Вот когда они так плодоносили, тогда соблюдался этот баланс сил. Он никогда не вернется, его больше никогда не будет. В поздний период цивилизации это потерянный баланс. Не надо никого винить в его отсутствии. Вот это вторая умная мысль, которая пришла мне. Мне пришло еще спиток умных мыслей. У меня работали два полушария. Там есть какая-то правая и левая. В одной гнездятся точные науки, а в другой, значит, «le letter et le science». Вот «le letter» в каком-то одном полушарии, а «le science» в каком-то другом. Вот когда они работают оба полушария, они поддерживают друг друга. Ну, вот это случилось в исторической перспективе у Леонардо да Винчи. То есть это очень хорошо, когда между ними устанавливаются какие-то связи. Какие-то невероятные каркасы выстраиваются из понимания мира, которые дают все вместе, точные науки, приправленные эмоциями. У нас была такая преподавательница старая на мехмате, ее звали Роза Карловна Бари. Она вошла в знаменитую песню «Таверна» мехматскую. Потом я вам кусочек спою. Роза Карловна Бари, когда она объясняла нам несчетность отрезка, она плакала. Каждый раз у нее текли слезы, потому что сознание бесконечности мира в глубину ее потрясло раз и навсегда. А мир действительно бесконечен не только вовне, но и в глубину. Если вы любите атомную физику, если вы все это понимаете, то вы видите, каковы миры вглубь, не только вовне. Вы понимаете не только, каковы галактики и как они там расположены. А я хожу все время в астрономический институт имени Шредера. У нас там такая тусовка, там директор пишет песни авторские. И поэтому там все консьержки, привратницы, они, когда я вхожу, они сразу кричат, бегут мне навстречу. То есть там вот такая обстановка. Там какие-то светятся в парк. Парк невероятный совершенно. Никто о нем не знает, никто туда не ходит. Там цветут такие белые анемоны, которые там под Серпухом где-нибудь в заповеднике. Никто туда не добредает, ни пьяный, ни трезвый, ни конный, ни пеший. Там никого абсолютно нет. Там огромная огороженная территория. И вот постепенно стенам у них висят такие подсвеченные витражи, которые дают представление о бесконечности Вселенной. Такая-то, такая-то, такая-то галактика, похожая на хулахуп, вот такой крутящийся возле чего-то. Так вот, Розу Карловну Бари потрясала бесконечность Вселенной вовнутрь, а не только вовне. Вот это двух... Вот это удивительно, это обратимость времени, мечта об обратимости времени. Это удивительное строение всего сущего в глубину и вовне, оно дается философски тому человеку, который испытал этот кайф от точных наук. А на Мехмате нас сразу в состояние этого кайфа привели. У нас читал Колмогоров, он был деканом, он подписывал нам... свободное посещение. Как только человек скажет что-нибудь такое, выходящее за пределы того, что ему объясняли, ну, он чувствует, что человек это сам, сам сообразил, сам выдвинул, сам придумал, он говорит, давайте, давайте ваши, сейчас я вам подпишу. И подписывал свободное посещение. После этого человек мог не ходить на историю КПСС, на атеизм, на все, что там, это самое, понятно, да? Кстати сказать, в нынешних вузах оставили всех преподавателей общественных дисциплин, переменившие им предметы. Ни одного абсолютно не выгнали, ни одного абсолютно не сократили. И однажды я в своем институте, где я читал, я вам про него расскажу, он интересный. Институт был гражданской авиации. Там за спиной ревели моторы в столовой. Там ходили такие волки худые с этого самого с аэропорта в форме. Там по двору катался одноместный такой самолетик. И такое стояло самолетное корше, ободранное такое, в которое можно заглянуть. Очень здорово было там. Все было хорошо, студенты были прекрасны, только начальство было нудное, все остальное было великолепно. Значит, в этом институте были группы уругвайцев, которым продавали самолеты. И продавая им самолеты, их еще по контракту учили. А я очень любила подверни слушать. Такого я, бывало, наслушаюсь. Вот сидят оливковые, носы у них огромные, свисают. Я в щель гляжу, и он им читает историю нашего Отечества. Он им объясняет про Игоря, про Олега. Для меня вся задача состояла в том, чтобы смеяться беззвучно, потому что дослушать хотелось, как они из них, из всех, один только мог писать по-русски. И вот он записывал про Олега и про Игоря, как они бедные потом. Ну, прочел бы он им про Боливара, там, про Наполеона, ну, про что угодно, но не мог, не знал. И вот читал он им такую историю нашего Отечества. В общем, все преподаватели остались, а мы жили по-королевски. Пока Колмогоров был деканом, Колмогоров так вел себя. Он стоял у доски, держа мел в лапочках. У него было беличье лицо. Он держал его возле губ и говорил так. Надо сначала увидеть, что, собственно, тут будет. Когда вы увидите, надо проверить это на примере. После этого надо искать этому теоретическое объяснение. С этих простых трех фраз я потом зарабатывала всю жизнь. Потому что я делала в точности то, что он мне объяснил, и я всем абсолютно нефтяникам, этим самым гражданской авиации, любую задачу раздирала в клочки. То есть с невероятной агрессивностью на нее набрасывалась, и от задачи ничего не оставалось в 5 минут. То есть этот колмогоровское простое, значит, наставление о том, что ничего не надо выводить из опыта, ничего не надо доказывать теоретически, надо прежде всего увидеть. Пусть оно явится чисто эмоционально, явится вот перед тобою, как оно должно быть, а после таких вот наших великолепных преподавателей, как вот Роза Карловна, которая плакала над несчетностью отрезка, между прочим, я знаю 2 доказательства, оба очень красивые, это такая вещь, которая называется примерно как вот поэма Твардовского «За далью даль». Когда кончаются счетные числа, ставится первое... Понимаете, что такое счетные числа? Это то, что 1, 2, 3, т.т., и этому нет конца. Вот за ним вы ставите первое трансцендентное. Потом вы эти трансцендентные опять накручиваете и ставите второго порядка трансцендентное. Понятно? Объясните это можно любому человеку. У меня, когда я там работал, я, конечно, стоял там на голове. Я, конечно, там не не соблюдала массы правил, но я им переписала всю математику на современного, абсолютно прагматичного студента, который любит компьютер и больше ничего не любит. Но они понимали, выгнанные через год, они с метлой во дворе бросались мне на шею и говорили: никого не понимал, только вас понимал. Потом приходил выгнанный через два года, приносил мне две коробки конфет. Я говорила: почему же две? Берите, я чиню стиральную машину, у меня деньги есть. Вот наш... так мы жили. Значит, что было с нашими университетскими преподавателями? Все наши университетские преподаватели, когда потом я поискала в книге «Дворянские роды Российской империи», они все были там. Все эти Немыцкие, все эти Александры, все эти Колмогоровы. Причем я всех помню, кто какой губернии. Колмогоров, Тамбовская губерния, все имения было написано, все было написано. То есть это было хорошее место, где не надо было врать, где все было как бы абсолютно ясно. Хвост либо есть, либо его нету. Математика была чудесным убежищем, которым я пользовалась в течение десятилетий. Это была экологическая ниша. Математика красавица, математика королева, и вообще я нисколько не жалею, что я там была. Но потом, когда меня оттуда уже выгнали буквально самым настоящим образом, моя подруга на 20 лет моложе, психолог, посадила меня в том же экономическом институте в фойе два кресла, она мне сама села подальше, велела мне пересаживаться из кресла в кресло и говорить то за себя, то за своего завкафедрой. Я в эту игру сыграла очень быстро. Я сказала: Маринка, я понимаю, про что речь. Я попирала то, что для него было делом жизни. Это действительно было так. Я брала без труда то, что он брал тяжелой работой. Я делала все по-своему, и у меня получалось. Конечно, он сердился на меня невероятно. Он ловил меня на каждого. Ловить меня было легко, потому что еще Колмогоров мне подписал свободное посещение, и никто его не отменял. Я считаю, что оно до сих пор, пока я имею невероятную способность работы, значит, пока я имею невероятную энергетику, которая может раздолбить любую проблему, которая может взять любой художественный текст, не только свой, но и чужой. Я помню Дунинский суходол, я помню всякий текст, сделанный с моей точки зрения идеально. Я думаю, что свободное посещение подписано мне раз и навсегда. И, конечно, ловить меня, это было так же легко, как, если вы помните чудесный фильм «Закон есть закон». Значит, там Фернандель ловил Джузеппе. Джузеппе ходил через границу с бутылкой там на плечах. И когда Фернандель: зачем ты в праздник ловишь Джузеппе? Джузеппе можно ловить каждый день. Так же точно и меня.
Мы сейчас прервемся на несколько минут,
давайте,
и вернемся домой.
Дальше.
Гордон Жуан. Совсем охренел.
Да, мы продолжаем, мы тут уже о генетике заговорили. Давайте прервемся, да. Мы все-таки, я возвращаю нас к теме передачи. Мы говорим о женщинах в этой программе. Если у вас, милые дамы, у нас просто 5 минут до следующего... А, нет, вру. 15, да? До следующего перерыва. Тогда все, я свои вопросы снимаю и это... Давайте почитаем еще что-нибудь.
Ну, давайте. Тарусские страницы. Ока течет, оглядываясь за поворотами. Несет надкушенные яблоки, на них в это лето никто не хочет смотреть. Передвигает песчаные отмели, заносит илом низкорослый ивняк. Берег высокий. Танька сама хотела бы тут лежать. Вот прямо сейчас. Умереть и не встать, до того хорошо. Отойдешь немного вглубь, там старые коленчатые березы, сядешь как в кресло, ишь, вытянули всю влагу из земли. Сухая земля прогрелась. Васек идет босиком с удочкой. Танька, тебе чего завтра подарят? Не знаю. А тебе? Им завтра исполняется 15, они близнецы. Двухлетнюю Таньку при разводе забрал отец-художник. С него тогда и копейки было не взять. Васек достался матери. И по виду. Высокая, большеглазая Танька похожа на Ростислава. Веснучатый, востроносый Васек на Тому. Только летом теперь приезжает на машине. отец с женой, Танька и бабушка Рита, что растит ее. Тома работает здесь в столовой, Васек ходит в школу. Пошли, Васек, к нам. Тебе от бабушки Риты тоже что-нибудь перепадет. Да ладно, мне уже от бабушки Фроси по шее перепало. Пошли, пошли. Идут вдвоем по шатким мосточкам через овраг, заросший бальзаминами. Бабушка Фроси легка на помине. Загоняет хворостиной свинку. Та уклоняется, оступаясь в канаву. Вот и ноги переломаешь, констатирует бабушка Фрося. Потом взглянула на Таньку. Эк, вымахала девка. И снова к свинке. Погибели на тебя нет. Брат с сестрой прыснули. Получается, что на Таньку нет погибели. Оставив эту бабушку, сбираются на горку в другой. Тарус на колесах высоко стоит. Красивая бабушка Рита под яблони печет на садовой дровяной печке оладьи. Яблоки падают, разбиваются о чугунную плиту и сами пекутся. А, Васек, милый, садись. Сейчас будем есть оладьи с печеными яблоками. Васек садится на краешек стула. Вежливо поевший оладьев, сматывает удочки. Валивается отец с женой и гостями. Набивает березовыми поленьями два